Здравствуйте, это ежедневный новостной подкаст «Медузы» под названием «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы будем говорить о Карабахе с журналистом издательского дома «Коммерсант» Александром Черных. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
Давно вы вернулись в Москву?
Буквально дня два назад, честно говоря, уже дни все слились, но да, два или три. Это было возвращение уже из второй поездки. Я был где-то полторы недели в Армении, в Карабахе во время войны, и сейчас примерно те же полторы недели был во время, можно сказать, мира.
То есть побывали с обеих сторон. Предлагаю поговорить в ближайшие полчаса о том, что там сейчас происходит, тем более, что там фронт вот остывающий, еще недавно бывший горячим, горячая точка. Хочется услышать ваши истории, истории людей, с которыми вы поговорили, но сначала нужно отдать должное рекламе.
Всем привет, меня зовут Мария Погодина, и я занимаюсь обучением и развитием в компании «Данон». Если вы решили начать более экологичный образ жизни, во-первых, я лично этому очень рада. Во-вторых, могу с уверенностью сказать, что вы человек сильный, ибо принять решение что-то менять в себе требует смелости и решимости. Прежде всего, рекомендую вам обратить внимание на то, как долго вы пользуетесь той или иной вещью. Когда вы об этом задумаетесь, уверяю вас, вас ждут много сюрпризов. Идея экологичного образа жизни состоит в том, чтобы продлить время использования вещей. Возьмем для примера пластиковый стаканчик. Чтобы стаканчик произвести, из планеты Земля были взяты ресурсы, а именно нефть. Завод, который производил этот стаканчик, выбрасывал в атмосферу загрязняющие вещества и сливал в водоемы отработанную воду, а также потреблял электричество. Вот стаканчик готов. Далее он поехал на склад, далее еще на один склад. После этого он приехал к вам в офис. И вот настал тот миг, когда стаканчик готов выполнить свою миссию. И человек пользуется им буквально в течение 30-40 секунд, и стаканчик тут же отправляется в мусорное ведро. Не кажется ли вам, что это очень обидно? Планета очень долго трудилась, этот стакан очень долго к вам ехал, а вы его использовали столь непродолжительный период времени. Вы можете купить себе симпатичную кружку и везде среди коллег появляться с этой кружкой. И эта кружка будет фирменным знаком и будет частью вашего личного бренда. Таких примеров в нашей жизни можно найти очень много. Маленькие пузыречки для санитайзера. Я бы рекомендовала вам маленькому пузыречку купить еще большой. И когда в маленьком у вас раствор закончится, пополнить его раствором из большого. Таким образом, вы будете создавать меньше мусора и делать нашу планету чище. По инициативе компании «Данон» была создана Лига «Ноль отходов». В нее входит несколько крупных компаний-производителей. На страничке Лиги в Инстаграм, которая называется «Здоровая планета», вы найдете еще больше лайфхаков, как начать экологичный образ жизни.
Возвращаемся к подкасту «Что случилось?». Тут Александр Черных из издательского дома «Коммерсант» про Карабах говорим. Александр, давайте проведем, я бы назвал это эмоциональной калибровкой. Вы были там, как вы сказали, уже дважды. Там была война, люди покидают свои дома, и понятно, что долг журналиста быть непредвзятым, но, наверное, это очень сложно сделать. Вы кому в большей степени сочувствуете, кому сопереживаете, кому испытываете симпатии?
Смотрите, я сразу должен пояснить, что мне в этом плане было немного легче, потому что когда шли активные боевые действия, когда шла война, мы с моим коллегой Кириллом Кривошеевым работали с двух сторон. Я был со стороны Карабаха, он находился вот на территории Азербайджана или, можно сказать, на тех территориях, которые Азербайджан тогда отвоевывал или освобождал, в зависимости от того, кому вы больше, собственно, сочувствуете. Поэтому здесь было немного проще именно с точки зрения материалов о военных действиях, потому что мы там ехали с утра на линию фронта, или мы ехали с утра куда-то посмотреть на разрушения, которые произошли за ночь. В это же время мой коллега Кирилл ехал на линию фронта со своей стороны. Мы присылали свои куски, редакция их сводила. Получался такой сбалансированный материал, где были обе стороны. Я могу даже привести пример. Мы с Кириллом не сговаривались никак, тем более, что связи чаще всего не было за пределами гостиницы. В гостинице мы проводили там буквально час утром и час ночью. И вот, например, мы с коллегами смогли найти водителя, который отвез нас прямо прямо на самую-самую линию фронта, в город Мартакерт, где в буквальном смысле над головами свистели снаряды, и было очень страшно и не по себе. А когда мы вернулись, я отправил свой кусок текста и только уже в газете ночью прочитал, что мой коллега Кирилл находился буквально в 30 километрах от меня, вот ровно напротив тех позиций, на которых был я. И получается, что, в общем, он наблюдал, как азербайджанские войска обстреливали позиции, где мы находились, а мы наблюдали, как армянские войска обстреливали то направление, где находился он. Или в другом, например, репортаже я был в селе, где стояли армяне, где жили армяне, и меня они водили на кладбище, показывали, как кладбище разбито снарядами, показывали захоронение своих предков. В тот же самый день Кирилл находился совершенно случайно в азербайджанском селе, поселке. Его отвели на кладбище. В этот момент кладбище начали обстреливать. Он лежал между могилами, там над ним свистели снаряды. И у нас опять получился текст, где мы оба были на кладбищах. Хотя, повторюсь, мы не сговаривались. Поэтому здесь нам было проще. Мы вот максимально были объективны, не занимали никакую сторону. Что касается второй части, второй моей поездки, которая была уже после подписания мирных соглашений, для меня здесь, конечно, было гораздо сложнее, потому что я ехал целенаправленно общаться с беженцами, целенаправленно общаться с людьми, которые вынуждены покинуть свои дома в результате вот этих мирных соглашений, даже, то есть не в результате боевых действий. Таких людей я насмотрелся в первую поездку, когда они сидят в подвалах, когда город обстреливают. И здесь, например, мне было сложно не сочувствовать людям, которые проснулись рано утром жить своей нормальной жизнью, как они мне говорят, и вдруг на их город начали падать бомбы, им пришлось спускаться в подвалы, и вот они несколько недель жили в подвалах и боялись выходить на улицу. Причем это, ну, абсолютно мирные люди в мирном городе. И здесь сложно не проникнуться к ним сочувствием, даже не думая о какой-то там геополитической причине этой войны, не выясняя, кто прав, кто виноват. С политической точки зрения здесь все очень просто. Ты видишь людей, ты видишь старенькую бабушку, которая бесконечно кашляя лежит в сыром подвале, и ты не понимаешь, выживет ли она, даже если там не бомба ее убьет, то, ну, просто по состоянию здоровья не может там человек 80-летний лежать сутками в сыром подвале без ничего. Или там, когда мы выезжали на места, куда ночью или куда утром упал снаряд, и мы там видим кровь, мы видим, ну, видно, что здесь пострадали люди, да. При этом очевидно, что это никакое не военное учреждение, что здесь рядом нет ничего, это просто обстрел, ну, абсолютно мирного пригорода, абсолютно мирного дома. Или когда ты ходишь по школе, которая вся разбомблена, и ее можно увидеть в вот знаменитом клипе System of a Down, кадры оттуда. Ну, просто школа, где там на доске написано какие-то вещи с урока, которые остались, да, и вот ты просто видишь, что кроме этой доски в кабинете ничего не осталось. Все разбито, все разбомблено. Точно так же мой коллега Кирилл выезжал ночью на места, куда упали армянские ракеты в азербайджанских городах, и наблюдал, как оттуда достают убитых и раненых. И точно так же, когда я читал его репортаж, мне это было дико, и я обсуждал с армянами, почему армянская сторона бомбит азербайджанские города с мирными жителями. Ну, то есть, я считаю, что я сохранял объективность, потому что я сочувствовал мирным жителям и той, и другой страны. Я сочувствую мирным жителям и той, и другой страны, даже если эти мирные жители не всегда друг другу сочувствуют. Что касается вот этой поездки второй, дело в том, что здесь ситуация сложнее. Я наблюдал, как люди уходят из районов, которые передают Азербайджану, и сложно, опять же, не проникнуться сочувствием к людям, которые уходят из домов, где они жили 20 лет, 30 лет, где они наладили весь свой быт. В большинстве своем это пожилые люди, которые прожили уже там на этом месте 30 лет. Но при этом все время я в голове держал, что это спорные территории, и точно так же, видимо, 30 лет назад, после Первой войны, вот эти же самые территории, я не скажу эти же самые дома, но эти же самые территории покидали азербайджанцы. И я все время старался задавать вопрос об этом тем людям, которые уходили сейчас. Я спрашивал у них, не знаю, вот вы видите эти развалины там на другой стороне ущелья, условно говоря, откуда это? И они говорили, да, здесь жили азербайджанцы до нас. Я пытался расспрашивать у них, что они об этом думают. Некоторые вообще об этом ничего не думали, им было не до этого. Но некоторые, что меня удивило, обнадежило, возможно. Некоторые люди охотно рассуждали о том, что да, действительно, сейчас с нами происходит то же самое, что происходило с азербайджанцами. И что меня больше всего поразило, вот эти люди, которые могут рефлексировать на эту тему, они не испытывали никакой ненависти к азербайджанцам, и они скорее даже сочувственно относились к тому, что отсюда ушли люди, потом мы пришли. То есть это была интересная многослойная история, и вот, возможно, благодаря этому, возможно, благодаря вот этим моим вопросам и постоянным напоминанию самому себе, что здесь все не так однозначно, мне удалось не скатиться в какую-то, вот, знаете, взять флаг Армении и рассказывать, что одни хорошие, другие плохие. Нет, это сложная ситуация, где надо людям и прежде всего самому себе постоянно напоминать о необходимости искать какой-то баланс между справедливостью и милосердием. Потому что, ну, с одной стороны, наверное, справедливо, что вот 30 лет назад ушли азербайджанцы, пришли другие люди, и теперь они уходят. Это то, о чем мне писали азербайджанцы в комментариях. С другой стороны, когда ты видишь, что это люди, которым, не знаю, за 60, которые не знают, куда они пойдут, которые не знают, что они будут делать, как они наладят свою жизнь. Причем в большинстве своем это крестьяне, да, и они не знают, как им заново строить дом, им предлагают, там, не знаю, квартиры в Степанакерте на какое-то время, на год оплачивать, но это крестьяне, у которых там, я не знаю, собаки, куры, домашние голуби, и которые, ну, не могут просто это все бросить и не знают, как жить в городе, не знают, чем они там будут заниматься. Ну, это тяжело просто вот смотреть на отчаяние этих людей, и при этом, опять же, когда ты начинаешь их расспрашивать, оказывается, что многие из них дважды беженцы, то есть они пришли вот на эти земли, откуда ушли азербайджанцы, не просто потому, что такие вот они плохие и пришли просто от нечего делать. Нет, чаще всего этих людей в то же самое время изгнали, выгнали, заставили уйти с территории, которые 30 лет назад отошли Азербайджану. Там это Шаумяновский район, это другие районы. И получается, что люди тогда стали беженцами, пришли на места тех людей, которые стали беженцами и становятся сейчас беженцами второй раз. И это просто какая-то многослойная человеческая трагедия, где невозможно не сочувствовать просто вот этому конкретному человеку. То есть я для себя в какой-то момент сформулировал, что я не лезу в геополитические все эти ситуации, я не ввязываюсь в споры, кто был прав 30, 20, 40, 100 лет назад. Мне просто очень жаль конкретно вот этих людей, у которых сейчас рушится их жизнь. И моя задача как журналиста показать это, рассказать это, чтобы просто показать человеческие истории. Вот, наверное, так. Прошу прощения, что долго.
Нет, очень интересно. И один из ваших текстов называется «Я дважды беженец». Это цитата одного из героев. Кстати, вы про Кирилла Кривошеева не раз упоминали, как говорил работавший в «Коммерсанте» и сейчас работающий в «Медузе» Андрей Перцев. У него до сих пор в ходу это выражение «Уважаем Кирилла Кривошеева». В нашем подкасте он тоже был. Мы с ним говорили в начале октября про Николу Пашиняна.
Кирилл замечательный специалист. Редкость для наших СМИ. Он турецкоговорящий, если я правильно выражаюсь. Вот, я могу добавить, что вот я сейчас вернулся из Карабаха, я продолжу, у меня есть в загашнике несколько, по-моему, часов 10 диктофонных разговоров и с беженцами, и с солдатами и так далее, то есть у меня будут сейчас еще выходить постфактум некоторые материалы, а вот Кирилл прямо сейчас отправился в Азербайджан, когда стало можно, когда там допустили корреспондентов, наконец, на эти территории, поэтому в «Коммерсанте» в ближайшее время можно будет читать его впечатления о территориях, которые перешли Азербайджану, вот всем очень рекомендую, сам жду с нетерпением.
Могу только повторить словами Андрея Перцева. Уважаем Кирилла, будем следить за публикациями. Вы были в своей командировке свидетелем вот этого исхода и видели, описывали, как в том числе сжигают дома, уходящие на подконтрольные армянам территории люди. Еще были снимки и сообщения в интернете, в СМИ, как беженцы даже выкапывают своих покойников на кладбищах и увозят с собой останки родных. Можете рассказать про это? Как происходит вот этот исход сейчас? И насколько он массовый на самом деле? Потому что это сильные образы, но, кажется, они немножко перекрывают общую картину своей яркостью.
Вы знаете, честно говоря, я такого никогда не видел. И ладно я, со мной в паре работал уважаемый фотограф Анатолий Жданов, который уже, скажем так, в возрасте, и который еще Афганистан, по-моему, снимал, который был в плену у Басаева, который прошел, ну, практически все, мне кажется, конфликты за последние вот эти там 30 лет. И он говорил, что он никогда такого не видел. Вот когда мы ночью доехали в город Кельбаджар, буквально там за 3-4 часа до того, как туда должны были войти азербайджанские войска, вот за 3 часа до дедлайна, условно говоря, мы приехали в город Кельбаджар, мы там уже были днем, говорили с людьми, мы приехали посмотреть, что стало, и там действительно вокруг просто вот, ну, все горит, вокруг горят дома, и мы пошли на кладбище, и мы увидели действительно разрытые могилы на кладбище, и ладно, разрытые могилы, просто в этих разрытых могилах лежат истлевшие, там, сгнившие гробы. То есть даже не гробы доставали, да, люди, а они открывали гробы и доставали останки своих родных. И это, конечно, вот мы стояли на этом кладбище ночью, мы еще все немножко напрягались, потому что непонятно, когда зайдут азербайджанцы, что они с нами сделают, если они нас найдут, или, например, если какие-то армяне придут и увидят, что мы фотографируем эти кладбища, что они подумают о нас на эмоциях, не будет ли конфликта. И, в общем, вот такое нервное состояние. Мы просто стоим молча и смотрим на эти разрытые могилы, подсвечиваем фонариками. Это, ну, честно говоря, это действительно такой сильный, мощный образ, который, во-первых, сложно забыть. Во-вторых, он, конечно, оттягивает на себя во многом внимание всего происходящего, обо всем об этом. Если говорить именно про сжигание домов, то, как раз это тоже яркий образ, и мне кажется, он не до конца может быть осмыслен, не до конца прояснен, потому что очень многие люди не хотели сжигать никакие свои дома, я разговаривал с ними об этом, но уходившие там, не знаю, их соседи или даже мародеры, там все жаловались на мародеров, приезжающих там из Армении даже в Карабах, их просто сжигали, то есть были люди, которые вот разговаривали со мной, которые говорили, я не собираюсь сжигать дом, не знаю, вот у меня был текст про двух соседей, да, которые 20 с чем-то лет, два уже пожилых мужчины 20 с чем-то лет жили рядом, там один чуть повыше, один чуть пониже в селе, ну, там такие гористые склоны, поэтому как бы надо идти не прямо по улице, а вверх-вниз по улице. Вот. И один из них просто прощался с домом на моих глазах, ходил, гладил стены, разговаривал с ним, потом запер дверь на ключ, ушел и ключ оставил в двери. И он сказал, что ну, у меня рука не поднимается сжигать, пусть приходят, живут как бы кто хочет. А его сосед, его друг, вот точно так же мы в его доме сидели вечером, ужинали, после этого он сказал, что дом сам знает, когда ему гореть, и просто начал, там, не знаю, обливать бензином, поджигать, и сказал, что я свой дом строил 23 года не для того, чтобы в нем турки жили, да. То есть два таких совершенно разных подхода у двух людей, которые живут совсем рядом и общаются каждый день. И вот так везде, прямо около монастыря Дадиванг, например, мы разговаривали с молодым полицейским, который не хотел сжигать свой дом, он уезжает, но он не хотел сжигать свой дом. Когда он вернулся из дежурства, дом уже горел, кто-то сжег за него. Точно так же была интересная беседа у меня вот как раз в Кельбаджаре с людьми, которые 30 лет назад были беженцами из Шаумяновского района, пришли в брошенный азербайджанцами Кельбаджар, стали там жить в их домах, потому что была зима и больше негде было. И вот как раз такой человек мне сказал, что я не собираюсь ничего сжигать, потому что 30 лет назад азербайджанцы нам помогли тем, что оставили свои дома. Мы пережили зиму благодаря этому. И вот у меня уже там давно отстроены мои дома, это все как бы мое, и я не собираюсь ничего сжигать. Если это кому-то из азербайджанцев поможет, то я не против, потому что они помогли тогда мне. Вот, очень сильная история. И при всем при этом действительно очень много горелых домов. Ночью едешь по перевалу, там вот в одну из последних поездок мы ехали по Лачинскому району, заехали на перевал, и ночью ты смотришь, там просто везде вот такие вот огоньки, оранжевые пламени, ну, больше десятка просто разбросаны в разных местах. И это какой-то такой исход, который, мне кажется, сами армяне до сих пор не отрефлексировали, сами не понимают, как к этому относиться, но вот факт остается фактом. Люди уходят с этих территорий полностью, то есть я не нашел ни одного человека, который намеревался бы остаться, не нашел ни одного человека, который сказал бы, ну да, хорошо, я возьму азербайджанский паспорт и продолжу здесь жить. Люди по-разному это объясняют, кто-то говорит, что мы просто с ними не можем ужиться, там они мусульмане, мы христиане, мы с ними воевали, мы с ними враги, кто-то говорит, говорит, мы бы еще подумали, но мы видели в соцсетях вот эти ролики, как азербайджанские солдаты приходят на кладбище, глумятся над могилами, над памятниками, как они там избивают старика. Вот знаменитое видео, может быть, слушатели даже видели знаменитое видео такое, как азербайджанские солдаты там действительно пинают армянского старика, который не успел уехать из села. И люди ссылаются на это. Ну и главное, это какое-то вот такое ощущение исхода, ощущение покидания всего, ощущение такого полного отчаяния. И, конечно, люди постоянно сравнивают это с геноцидом 15-го года, с событиями столетней давности, когда вот точно так же, они говорят, приходилось нашим предкам бежать, приходилось бежать от уничтожения. И, конечно, те события столетней давности, это для армянского народа остаются чем-то очень близким, чем-то очень живым, чем-то, что затронуло каждого. И поэтому, когда история хоть в ближайшей какой-то степени повторяется, люди, возможно, ориентируясь на рассказы своих прабабушек, прадедушек, на рассказы, которые передаются из поколения в поколение, они знают, что если вот враг приходит на твою территорию, пощады тебе не будет, над тобой надругаются, тебя убьют, тебя запытают, поэтому лучше бежать. И то, что с тех пор прошло 100 лет, и, в общем-то, у нас общество стало гораздо более цивилизованное, и я не думаю, что сейчас, как 100 лет назад, войска, войдя в какое-то армянское село, начнут там всех убивать, мучить и так далее. Ну, будем откровенны, да, вряд ли, наверное, такое произойдет в 2020 году, хотя кто знает. Но вот у людей это заложено просто в памяти, это заложено, ну, как единственный рефлекс. Если враг приходит на твою территорию, тем более враг, который говорит на таком турецком, тюркском языке, то надо бежать, потому что иначе будет жуткий ужас. И поэтому люди уходят деревнями, районами, вот даже городами, если мы говорим про Лачин.
Что они говорят про войну, про поражение? Они считают, что вот это молниеносное с превалированием, очевидным превалированием, даже чисто техническим, одной из сторон, они считают, что виноват, не знаю, власти в Ереване. Или есть точка зрения, кажется, это в репортаже моей коллеги Лилии Епаровой было на «Медузе» опубликованный текст про то, что мы бы сами и победили, наверное, этих азербайджанцев, но тут были турки и сирийские бандформирования, да, как они их называют. Есть какое-то объяснение, вот такая господствующая точка зрения, почему это катастрофа, а это очевидно для людей, которые уходят, катастрофа, почему это случилось?
Ну, скажем так, здесь у всех, наверное, людей есть несколько слоев объяснений. И мне вот, опять же, как журналисту было немножко сложно понять, где человек думает сам, а где человек повторяет то, что услышал, там, условно говоря, по телевизору. То же самое у меня было, когда вот я разговаривал в первую командировку с солдатами на фронте, когда они мне все говорят, да ну, против нас воюют не азербайджанцы, против нас воюют сирийцы. Я говорю, ну а почему вы так думаете? Они говорят, ну, потому что это сирийцы, у них там свежие паспорта и так далее. Я говорю, ну а вы сами видели у них паспорта? Они говорят, ну нет, у тех, кого мы убивали, тех, кто погибал от нас в бою, мы смотрели, вроде свежих паспортов не было, но как бы это у нас, а в других местах точно сирийцы, да, и ну, сложно мне как журналисту там это проверить, в это поверить, я старался не писать подобных утверждений, потому что, ну, никакого свежего паспорта или даже его фотографии мне так никто и не предъявил. Наверное, как во всех военных конфликтах, о которых я читал последних лет, и здесь тоже мне все говорили, что, ну, так там они все солдаты под наркотиками, ты там в него стреляешь, он не падает, там и мы находились у них шприцы и ампулы, ну, как-то почему-то с фотографии шприцов и ампулов никто не может сказать, да. И ты понимаешь, что, скорее всего, это люди прочитали это в тех же, там, я не знаю, официальных телеграм-каналах армии Армении, там, или увидели по телевизору эти вещи и повторяют так, как будто это произошло с ними, а может быть, это и произошло с ними, но доказательств этому, к сожалению, нету. Вот здесь то же самое. Когда ты начинаешь разговаривать с любым человеком, не знаю, это крестьянин из уходящего села, это какой-то человек, который из, не знаю, Еревана и работает в какой-то интеллектуальной профессии, там, от журналиста до врача. Либо это человек, которому там 19 лет, и он на фронте. Либо это какие-то люди не из Армении, а именно из Арцаха, которые живут в городах. Они все повторяют, что да, против нас воюют не только Азербайджан, против нас воюет Турция, против нас воюет Сирия, против нас воюет весь, как они говорят, там, террористический исламист, все себя террористический какой-то интернационал, и поэтому мы воюем не только с Азербайджаном, мы воюем со всем мусульманским миром, и это, конечно, несравнимые силы, мы остались одни вот против вот всех этих мировых террористов. Это убеждение, которое есть абсолютно у всех. Я не готов разбирать, правда это или нет, я подтверждения этому лично не видел. Почему я лично не видел, мне сложно доверять, да? Не знаю, вот, но это такой первый слой, который есть абсолютно у каждого человека, с которым я разговаривал. Дальше могут начинаться различия во взглядах. Это уже зависит от того, как человек относится к Пашиняну, к предыдущим президентам и так далее. Потому что есть люди, которые говорят, да, вот, ну, наверное, опять же, практически все говорят, что мы проиграли из-за нашей власти армянской, которая была у нас там последние годы. Но некоторые говорят, мы проиграли вот из-за них, из-за всех. То есть начинают перечислять вот Кочеряна, Саркисяна, Пашиняна, что вот они за все эти годы, они не вооружали армию, они не готовились, они не налаживали какие-то более тесные дипломатические контакты, они не признавали Арцах и так далее, и так далее. И вот они, в общем, довели страну до ручки, условно говоря, воровали, обогащались вместо того, чтобы готовиться к войне. Есть люди, у которых тот же нарратив, но они выводят Пашиняна за скобки и говорят, ну чего вы хотите от Пашиняна? Всего 2 года он президент, до него там воровали 28 лет, условно говоря. Что он может за эти последние 2 года сделать? Это все виноваты вот наши предыдущие власти, а Пашинян, ну он типа просто ничего не успел. Есть люди, которые наоборот только Пашиняна ругают и говорят, что вот он за 2 года в общем развалил все и надо было с Россией дружить больше, а он там повелся на Запад и, в общем, не помог ему Запад и так далее. Вот, это второй, наверное, слой. Третий слой, если мы говорим про отношение к России, есть люди, которые говорили мне откровенно и там несколько раз извиняюсь, что против вас лично вот мы ничего не имеем, но вообще-то Россия нас очень сильно подвела. Мы надеялись, что Россия там вступится, что Россия не допустит до этого. Мы все время думали, что мы вместе христиане, вот, против мусульман, что мы здесь прикрываем Кавказ христианский, мы прикрываем здесь Россию, а Россия, вот мы считаем, нас подвела, Россия нас обманула, Россия там себя плохо, нечестно поступила, и теперь они просто здесь будут хозяйничать вместе с турками. Мы считаем, вот, что Россия не права, и что Россия нам больше не брат. Но это, наверное, из всех, с кем я говорил, такая, ну, небольшая часть людей говорила. Большинство говорило, что, ну, как бы, что поделать, Россия помогла, чем смогла, Россия тоже не может в открытую воевать с Турцией и Америкой. Почему-то вот все уверены, что Турция и Америка в этом конфликте союзники заодно, и что вот Россия не может себе позволить это. Россия нам наверняка, говорят, чем-нибудь помогала. Россия нам наверняка давала какое-нибудь тайное оружие и людей. Но, в общем, спасибо России за то, что она хотя бы нас от разгрома полного уберегла, потому что если бы там Путин не вступился, в конце концов, то дошли бы азербайджанцы до Еревана. Некоторые люди, их было совсем мало, вот что удивительно, это были и интеллектуалы, условно говоря, и просто обычные крестьяне, которые говорили, что у меня вообще нет претензий к Путину и претензий к России, потому что у России договор заключен с Арменией, как бы, а война шла в Арцахе. Вот если бы наши власти смогли бы за эти годы как-то добиться, чтобы Россия заключила договоры с Арцахом, там, тогда у нас были бы претензии к Путину. А так Путин выполнил свои обязательства, на Армению не напали, он не вступил. А что ему Арцах? Там, это уже другой вопрос. В общем, претензий у нас никаких к России по этому поводу нет. Спасибо, что пришли сейчас. Ну и дальше четвертый, опять же, глубины такой слой, это разговор о том, что вот вся эта история, это такой геополитический полигон между мусульманским миром, христианским миром, но, правда, одновременно между Россией и Америкой, и там между Турцией и Россией, и что все это не просто так, и что мы еще посмотрим через 2 года, кто победил, потому что наверняка Путин этого так не оставит, и Эрдоган пусть не думает, что он победил, потому что наверняка у Путина есть хитрый план, и вот все вот эти вот у каждого свои мысли о том, как все будет через несколько лет.
Мы с вами плавно подошли к России. Прежде хочу совсем крошечную придирку сделать. Вы назвали Пашиняна президентом, он премьер-министр, конечно, но это не принципиально.
Ну, там еще президент у них Араи Каратюнян, который президент Арцаха, да. Они вот как-то у них все вместе это было, то есть... одна и та же, скажем, такая личность, можно сказать, с двумя головами, вот с Пашинян и президент Арцаха. То есть примерно они шли через запятую.
Понятно. Что насчет российских миротворческих сил, что они говорят, как выглядят, что делают, и вообще понимают они, как себя вести там? Готовы ли они к какому-то обострению, если обострение вдруг случится?
Скажем так, вот как раз мне, как человеку, который приехал разговаривать с беженцами и показывать вот эти вещи, мне, наверное, честно скажу, меньше всего интересовали миротворцы. Я как-то давно привык, что журналисту от нашей российской армии ничего особо хорошего ждать не приходится, потому что все через 20 согласований, все через 30 разрешений, и проще всего их как-то стараться игнорировать. Собственно, я так и поступал, то есть я чуть-чуть раскрою такую журналистскую кухню, может быть, заранее прошу прощения у слушателей, если им это неинтересно, но просто и в первую командировку был, условно говоря, пресс-центр Минобороны Армении Арцаха, куда надо было зайти, отметиться, показать, что ты здесь. Дальше они предлагали там раз в несколько дней куда-нибудь отвезти на место боя, но это было обычно не сильно интересно для журналистов, потому что у них это все там через какие-то согласования. На 10 минут вас привезут, покажут какие-то воронки и увезут обратно. Гораздо проще, хотя и, конечно, опаснее найти водителя, заплатить ему, который повезет уже куда-то, где ты можешь находиться там совершенно свободно, без каких-то ограничений. Вот, в принципе, там сейчас происходит то же самое, только вместо пресс-центра Минобороны Арцаха, вот есть пресс-центр контингента российских миротворцев, который, да, каждое утро предлагает отвезти, показать, как миротворцы разминируют снаряд или как миротворцы раздают гуманитарную помощь. С точки зрения красивой картинки, это, конечно, здорово, на это можно посмотреть, пофотографировать, но общаться при этом практически не получается с самими военными, поэтому мне вот было, опять же, интереснее и проще ездить и без внимательного взгляда товарища майора пытаться поговорить с людьми. И, в общем, как оказалось, миротворцы, если на них не смотрят начальство, отличные ребята, которые там из регионов, которые несут службу, которые, в общем, вежливые, действительно, как это, мы привыкли, может быть, немножко скептически относиться к фразе «вежливые люди», но это, правда, действительно очень вежливые ребята, которые на блокпостах проверяют документы, всегда говорят «здравствуйте», «куда едете», «всего хорошего», «нет ли у вас каких-то проблем» и так далее. Причем, они это говорят местным жителям, там они могут не видеть даже, что сзади едут россияне. Это ребята, которые там каким-то образом налаживают свой быт, то есть там они вот, когда мы были на разных там отдаленных блокпостах, там они ставят палатки, не знаю, там строят какую-то баню, местные, которые рядом, они вполне их любят там и говорят, говорили мне, да, очень хорошо, что миротворцы здесь, мы теперь не боимся. Как мне сказали в монастыре Амарас, мы долго ехали до этого монастыря, про это тоже можно почитать в тексте, мы долго ехали, это самая-самая вот новая южная граница Арцаха, там шли такие ожесточенные бои еще за несколько дней до этого, и никто по дороге не знал, чей теперь монастырь, и все нас как-то предупреждали быть осторожнее, и водитель наш тоже очень осторожничал и переживал по этому поводу. И вот мы едем, и просто из-за поворота горного выезжаем и видим, что над монастырем флаг российский, и просто водитель наш вот весь такой с таким облегчением, и мы подходим, а солдаты там около монастыря армянские. И когда мы спрашиваем про флаг, они смеются и говорят, тут еще была стрельба, но как только российский флаг повесили, все, как бы стрельба прекратилась, никто в нас больше не стреляет, миротворцы сюда заезжают два раза в день, они там обозначаются, приезжают на БТРе, обходят монастырь, вот с той горы за нами смотрят азербайджанцы, видят, что миротворцы здесь ничего не делают, никаких провокаций нету. И вот в таких отдаленных блокпостах с тобой могут охотно пообщаться эти миротворцы, не под камеру, чтобы ты не называл их имени, но они как-то спокойно рассказывают, что приезжаем сюда, такая работа, там полгода командировка, полгода возвращаемся, живем с семьями, потом меняемся снова полгода обратно. Там кто-то был в Сирии, кто-то был в Абхазии до этого миротворцами. У меня было тоже интервью прям подробное, скажем так, с одним из командиров отряда, который охраняет монастырь Тадиванг, тоже можно почитать на сайте Коммерсанта. Он прям очень подробно рассказывает свои мысли о том, зачем они здесь, почему они здесь, о том, что вот он сам лично христианин, и как бы он, скажем так, горд защищать христианскую святыню, но при этом он абсолютно там нейтрален, и у него во взводе в отряде есть и россияне-мусульмане, и россияне-атеисты, и он считает, что это наоборот очень хорошо для армии, такое diversity, если можно выразиться. И, в общем, очень приличные люди. То есть, вот для меня, наверное, такое открытие, может быть, даже, что российские миротворцы действительно оказались очень хорошими ребятами, которых местные, если не брать каких-то вот людей политизированных, которые считают, что вообще не должно здесь быть никакого российского присутствия, то обычные местные жители очень рады и очень благодарны и говорят, что, конечно, я, там, покуда здесь будут стоять миротворцы, мы себя чувствуем в безопасности. Посмотрим, что будет происходить дальше. И сам как раз вот мой собеседник, командир миротворцев, сказал, что, конечно, это первое время. Мы здесь стоим еще долго. Никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, что будет, когда эмоции поутихнут. Но пока, он говорит, вот никаких проблем с местными не были. Наоборот, в первый раз, он говорит, в моей практике полное абсолютное содействие, полная абсолютный какой-то любовь со стороны местного населения.
Это возвращаясь к началу нашего разговора, когда вы говорили, что вне зависимости от симпатии нельзя не сочувствовать людям, которые сейчас переживают войну. Тут то же самое, да, очевидно, хорошее дело делают наши военнослужащие, которые войну, по сути, прекращают и не дают появиться новым жертвам. Последний вопрос. Мы с вами говорили на протяжении получаса про то, что в геополитику не лезем, наша задача не анализ какой-то дать, это и в другом подкасте можно сделать, и дело, наверное, других экспертов. Но вот личное, вот это впечатление, личное ощущение, кажется, очень важным и безумно было интересно слушать. Самое главное впечатление у вас какое? Там может в ближайшие, ну, месяцы или годы начаться конфликт. Он выглядит законченным. Или все устали, опустошены, кто-то, конечно, принимает победу свою, как азербайджанская сторона, и им этого достаточно, а армяне, ну, смирились, что ли, с ней, или нет? Или вам кажется, что это затухание, но не угасание?
Я боюсь, здесь проблема, или даже не проблема, а здесь основной фактор в том, что Азербайджан не принял до конца свою победу. Если посмотреть, внимательно послушать заявление, почитать Ильхама Алиева, то он же очень четко повторяет, что Карабах – это Азербайджан. Он четко повторяет, условно говоря, не Степанакерт, а Ханкиди. И, судя по всему, он очень четко настроен на то, чтобы и остальные территории, которые сейчас остаются у армян, чтобы они перешли под контроль Азербайджана. Более того, как я понимаю, опять же, не знаю, там грешно, конечно, говорить по комментариям в интернете, но, как я понимаю, у азербайджанского населения сейчас то же самое. У них эйфория, у них, не знаю, радость от возвращения территорий, от победы, и, конечно, они считают, что этого недостаточно, и что надо бы идти и дальше. Надо бы забрать и Степанакерт, и Мартакерт, и Мартуни, и вообще, как мы знаем, и Ереван там называют Ереванью, и говорят, что Ереван – это тоже, в общем, наша земля. Ну, как, в принципе, и армяне тоже. Много что считают армянской землей, того, что сейчас принадлежит другим государствам, поэтому здесь обе стороны хороши, конечно. Поэтому мне кажется, что сейчас вот какое-то время все будет немножко успокаиваться, будет понятно, как вообще там, не знаю, до сих пор ведь не очень понятно, как вообще людям ехать из Армении в Арцах, да, то есть по этому маленькому Лачинскому коридору. Непонятно, очень многие люди не вернулись до сих пор в Карабах из Армении. Очень многие люди, наоборот, вернулись и не знают, что им делать, куда им идти и так далее. То есть, мне кажется, сейчас ближайший, может быть, год-полтора будет решаться вот эта проблема беженцев. Кстати, очень многие из тех, с кем я говорил, и долго говорил, и просто вот на там площади, куда беженцев привозят, они мне говорили, что они не задержатся в Арцахе, что они не задержатся даже в Армении, что они собираются просто уезжать в Россию или в другие страны. И, кстати, очень многие спрашивали у меня, а как вы думаете, нам паспорт дадут российский? Вот кто-то говорил, что мы поедем в Россию, нам дадут паспорт, а кто-то говорил, ну раз здесь миротворцы, то тут через пару лет, как в Абхазии, всем будут паспорта российские раздавать. Вот у них просто святая уверенность в этом. Мне было не по себе даже как-то их переубеждать, поэтому я ничего не говорил на этот счет, но вот люди уверены, очень многие, что там скоро будет такое вот небольшое Приднестровье или Абхазия, где будут у всех российские паспорта. Ну, мы отвлеклись немножко. Я к тому, что я бы вот прямо сейчас не говорил бы, не давал бы никаких прогнозов о том, закончено это или нет. Я лично боюсь, что нет, не закончено, но при всем при этом я понимаю, что очень многие люди, которые жили в Карабахе, Карабахе годами, десятилетиями, они намерены оттуда уехать. И очень может быть, что мы с вами вот сейчас планируем, разговариваем, обсуждаем, а через 5 лет просто Карабах, ну, опустеет. Оттуда просто уедут люди, которые будут считать, что государство их не сможет защитить. Сейчас там огромный кризис просто недоверия к власти и к ереванской, и к местной, потому что, ну, действительно, люди видят, что гуманитарная помощь там налажена из ряда вон плохо, хотя она вроде как есть. Видят, что до самого последнего не может власть сказать, какие села остаются, какие села уходят. Люди чувствуют себя брошенными, и люди, ну, не верят больше власти карабахской и чуть, может быть, в меньшей степени не надеются на власть ереванскую, и поэтому очень многие люди, я думаю, просто покинут регион, и вполне так может быть, что через несколько лет его и защищать, условно говоря, будет некому, и жить там уже никто не будет, и Азербайджан просто его заберет как созревшую такую грушу. А может быть, все и наоборот, да, может быть, какая-то провокация, какое-то обострение, и там через год-полгода начнутся снова боевые действия, потому что много, опять же, людей говорят, что это только перемирие, война не закончена, ну, они бодрятся, в основном это, собственно, армянские военные или добровольцы, они, понятно, не могут свыкнуться с мыслью, что они проиграли войну, но, в общем-то, когда таких людей много в обществе, то они могут пойти на какую-то самоубийственную эскалацию конфликта. Поэтому я, честно, не готов давать никакой четкий прогноз. Просто вот остается только наблюдать и надеяться, что все-таки это все решится мирным путем, потому что, ну, действительно, в 2020 году, когда ты идешь по абсолютно нормальному мирному городу, там Степанакерт похож на российский, даже, может быть, не райцентр, а небольшой областной город, да, и ты видишь просто, как падают бомбы, как он весь там разбит снарядами, как люди живут в подвалах, ну, ты понимаешь, что до этого не должно доходить в любом случае. Все-таки в 2020 году мы должны как-то решать вопросы там дипломатическим путем, какими-то переговорами, чем-то еще, а не так, чтобы люди... Ну вот как я просто повторю из, по-моему, одного из первых репортажей, я разговаривал с женщиной, которая сидела вот в подвале уже несколько дней, и она говорила, что вы, наверное, в Москве не понимаете, вы думаете, что у нас здесь какие-то там условно дикари живут, что это какая-то там другая земля, где не как у вас, но у нас то же самое, у нас дома телевизор, у меня смартфон, соцсети, Facebook, вот это все. Вы просто представьте, что вот вы там смотрите вечером телевизор, новости, ложитесь спать, утром просыпаетесь, проверяете в кровати, что там в Фейсбуке написали через смартфон, а потом у вас начинают падать бомбы за окном, и ваша жизнь просто меняется навсегда. И вот когда это представляешь, ты действительно понимаешь, что нет, какого-то военного конфликта быть не должно, вот он должен быть остановлен, он должен быть предотвращен, и такие вещи должны решаться исключительно мирным путем. Это то, на что я надеюсь, а как будет, покажет время.
Лучше не скажешь. Спасибо большое. Александр Черных, журналист издательского дома «Коммерсант». 2 дня из Карабаха как приехал. До свидания, Александр.
До свидания.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий эпизод был об эпидемии, но не коронавируса, а ВИЧ. Про эту проблему говорят не первый год, но на фоне ковида она становится особенно острой в России. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» слушайте в нашем мобильном приложении или на сайте издания. Также эпизоды доступны во всех основных агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и прочее, прочее, прочее. Если хотите предложить нам тему или героя, пишите на адрес электронной почты, вот он, podcast@medusa.io, или можете слать сообщение в Telegram. Там наш позывной «Медуза loves you». До завтра!